गुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनाभुनक्तु सवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। что мне использовать микрофон?
Слышно меня? Плохо, да?
А вы не знаете, что там вот пилят они? Это что-то важное,
так,
да?
Они там ремонт.
А их можно попросить остановить?
Я не знаю,
где делают. Я же не могу. Тогда Бог вытерпит пение соседей. Еще если пилить будут, походу. Вацлава Прабу не может даже, когда в колокольчик звенят, пуджари, лекцию давать. Я еще не до такой степени, но могу. Разная как бы чувствительность тонкая. Читая вчера Прабу, там что бы ни происходило, он вообще может не отвлекать, давать лекцию, там, ремонт, что-то носит, ломают, падает, кричат, орут. Человек дает лекцию. Тут поучиться
надо.
Ну,
у вас 20 лет такое будет.
Да? Спасибо.
Ну, за первые 15 лет тяжело будет.
Так, мы с вами приступаем к третьему занятию. Мы с вами прошли уже некий краткий обзор составляющих ведической философии. Из чего состоит ведическая философия? Из каких трех разделов? Самбанда. Самбанда — это что? Самоотношение с Богом. Абидея. Практика. И прайоджана — конечная цель. Хорошо. Мы с вами сказали, что по этой философии есть три такие основные пути. Путь кармы, путь гьяны и путь бхакти. Кто вкратце скажет, что из себя представляет путь кармы? Андрей.
Карма – это благочестивая деятельность по соответствии с представлением, что человек постепенно выполняет свою деятельность, материалистическую продвигается.
Следует предписаниям
вед.
Избегает неблагочестивых поступков и кармы. И так далее. А что такое путь гьяны?
Отречение, желание достичь освобождения.
Путь отречения, да. От мира саньяса. И желание достичь освобождения с этим миром. И путь бхакти что такое?
Преданное
служение Богу. Совершенно верно, если вкратце. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о религии и вере. Потому что, когда человек становится на путь бхакти, этот путь, он описывается определенным образом, методом, как духовная практика. И в этом мире духовную практику мы привыкли воспринимать уже как некоторые устои, как религию, как верование, вероучение. И здесь мы будем объяснять, что же такое вера, религия, как это все между собой распределяется. Часто это, конечно, будет вопрос терминологии. Что мы имеем в виду под термином «религия» или под термином «вера». Иногда два человека встречаются и начинают спорить. Религия – это то. Нет, религия – это вот это. Почему? Потому что просто у них разные терминологии. Поэтому мы начинаем с веры, с определения веры. Здесь дается вам три определения на 14 странице. Вера – это уверенность, убеждение, твердое осознание, понятие о чем-либо, особенно о предметах высших духовных. Это просто вера как явление в этом мире. Мы все с вами во что-то верим. В детстве мы верим в Деда Мороза. Мы верим, что папа и мама, они знают абсолютно все. Мы верим, что бы там ни сказали, что если зуб положить под подушку, там появится 5 рублей или что-то еще в этом роли. Это вера. То есть какое-то доверие мы доверяем. Затем мы вырастаем и замечаем, что родители, похоже, не все знают. И Деда Мороза, похоже, нету. И зубы понятно, кто забирает из-под подушки, кому это все принадлежит. Поэтому вера начинает слабеть, она становится шаткой. И мы начинаем верить в другие вещи. Мы начинаем верить в то, что нам объяснили, на пальцах показали. Смотри, 2 плюс 2 логически работает, получается сколько? 4. Работает? Да, работает. Значит, что? В математику нужно верить. Смотри, это вода. Если мы ее разобьем на элементы, получится водород и кислород. Если их совместить, получается вода. Веришь? О, здорово, показали, видно, верю в это. Я в это верю. И затем у человека формируется представление. Ага, эти вещи, они научны, значит, в них можно верить. Посмотри, мы слетали на Луну. Веришь в это? Верю. Конечно же, верю. Вы же мне объяснили, что 2 плюс 2 – 4, я вам поверил, все логически. Вы же мне объяснили, что водород и кислород – вода, верю. Раз вы слетали на Луну, значит, я вам тоже верю. Посмотри, что происходит. И вот так они объясняют людям. То есть вначале человек верит в какую-то элементарную науку, которая работает. Это работает, это практически. Затем вещи дают уже более другие порции, большими, большими потоками идут. Посмотри, мы доказали, что ты произошел от обезьяны. Веришь? Конечно, верю. А кому еще верить? Я вам поверил. Еще в первом классе, еще когда учился в школе, я вам поверил, я доверился. И 9 лет моя вера укреплялась в это все. Вы постоянно подкрепляли мою веру доказательствами, примерами, наглядными явлениями. Вот видишь, молния бьет в землю, ток, удар. Откуда эта молния берется? Просто разряды есть. Смотри, электроны, протоны, разряженный воздух. Это все трется между собой. Что? Получается разряд. Вот как появляется молния. Веришь в это? Верю. Конечно, ведь это наука. Это научно. Поэтому они говорят, что Бога нет, есть наука. Все, в этот человек верит. Иногда люди разделяют, что наука и вера – это какие-то разные вещи. Но ведь то же самое, точно таким же образом, как люди верят в Бога, мы просто поверили в науку. Но затем, если у человека есть разум, он видит, он спрашивает, вот ты веришь, что частицы протерлись друг от друга и появился разряд? Да, возможно, так и есть, но откуда появились эти частицы? Вот, не знаю. Откуда появились облака, где появляются частицы? Наверное, это смешение разных воздушных потоков, появляются облака и так далее, воздушные массы. Микроклимат. Откуда появился микроклимат? Не знаю. Откуда вот это? Если создать цепочку, человек все равно придет к Богу. Просто ученые, они до какой-то степени эту цепочку проводят, создание каких-то элементов, и дальше останавливаются. Вот мы дошли до первых элементов. Вода. Мы можем создать воду. А вы можете ли вы создать кислород или водород? Первый элемент. Попробуйте. Откуда они взялись? Кто дает эти первые элементы? Вот на эти вопросы они уже не знают ответы. Поэтому второе определение веры – истина. Это непоколебимая убежденность в том, что просто служа Высшему Господу, Шри Кришне, человек сможет достичь совершенства. Бхагавад-гита. Поэтому первая вера, когда человек… Достаточно просто показать вот один раз. Смотри, веришь? Верю. Дальше уже идет по накатам. Но если человек действительно задается вопросом, он вопрошает, у него есть поиск абсолютной истины, поиск смысла. Он видит, что этих доказательств недостаточно. Очень легко объяснить. Смотри, был взрыв. Все понятно становится. Все. А откуда взрыв? Кто же взорвал? Кто попал? Кто стрелял? Кто поджег, что взорвалось? Зачем задавать глупые вопросы? Ученые уже все доказали. Был взрыв, все. Вселенная разрывается от взрыва. Получается, что человек верит, просто он сам выбирает, во что ему верить. И таким образом, наука, которую нам представляют, в действительности она является лженаукой. Потому что она абсолютно не отвечает ни на какие вопросы. Да, в каком-то смысле она практична. Да, они могут создать микрофоны, усилители, лекарства. Как-то обеспечить, обустроить комфортом нашу жизнь. Они могут это сделать. Это делает наука, да. Но она не отвечает на вопросы рождения, старости, болезни и смерти. А веды ставят эти вопросы. Они задают эти вопросы. Они есть существуют. Они утверждают, что каждый человек смертен, что в этом мире есть законы, так устроено. Ответьте, пожалуйста, на эти законы. И наука продолжает кормить нас завтраками. Завтра мы все выясним. Вот мы заморозили головы людей. Знаете, да? Богатые люди, они... Был такой бум у них в какое-то время, сейчас уже нету этого. Они замораживали свои тела, чтобы в будущем, когда наука достигнет знаний, они разморозили эти тела. Они размораживали эти тела для того, чтобы те могли дальше жить. Те, у кого было не так много денег, они могли заморозить только голову. И был такой знаменитый мультик, «Симпсоны» называется. Они даже пошутили над этой идеей ученых. Там были такие замороженные головы президентов. Они там общались, как-то жили. В Турам это было, да? Ну, хорошо, что вы смотрите все это. Что я не могу что-то напутать. Да, Футурама. И там эти головы, они общались друг с другом. То есть это была шутка над учеными. Ну как так можно заморозить чью-то голову, чтобы она потом могла общаться и так далее, жить и так далее. Анекдот был такой. Ученые достигли совершенства, прогресса и оживили Сталина. Вот он собирает правительство, заходит в интернет, изучает ситуацию политическую. И говорит, три указа издаю. Первый. Все правительство на Колыму выслать. Президента расстрелять. Третий указ. Мавзолей перекрасить в зеленый цвет. Правительство собирается, спрашивает, ну, как там, Иосиф Виссарионович, да? Объясните, а зачем мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Я так и знал, говорит, что по первым двум приказаниям у вас не возникнет вопроса. Вот так. Неизвестно, как они отнесутся к тому, что происходит в современном мире. Шрила Прабхупада описывает веру как доверие к чему-то возвышенному. Это определение Шрилы Прабхупады, когда мы начинаем доверять чему-то возвышенному. Что самое интересное, та же самая вера, она врожденная у каждого человека в детстве. В детстве человеку очень легко поверить во что-то, поверить в Бога. То, что легко, он уже рождается с этой верой. Поэтому про нас говорят, что у нас врожденная вера в Бога. Но со временем, с обусловленностью, появляется ложное эго, ложное отождествление, что я сам что-то знаю, человек забывает. Материальная наука ему навязывает другие представления, его вера становится слабой, он верит в другие вещи. Он начинает верить в эксперимент. Вот то, что я могу увидеть, непосредственно ощутить, в этом мне легко поверить. Почему? Потому что человек начинает очень сильно доверять своим тактильным ощущениям, своим внешним органам чувств. В детстве он понимает, что я еще многого не видел, и то, что мне говорят родители, я этому доверяю. Это называется слушание или шабда. Он слушает от своих родителей. Он спрашивает, мама, папа, а как устроено? Как этот мир работает? Папа говорит, вот огонь горячий. Не надо туда засовывать свои руки. Обожжешься, будет больно, будешь плакать. Все, ребенок верит. Но потом он решает проверить, а вдруг папа ошибался? Горячо, обжегся, ожег все. И он понимает, что в этом мире, чтобы в чем-то убедиться, нужно попробовать. Это первый опыт, чтобы мне что-то проверить, правда, неправда. Папа, мама говорят, а вдруг ошибаются. Папа говорит, что курить плохо, а сам курит. Первое несоответствие. Говорит одно, делает другое. Ну-ка, мне надо проверить. Мне надо самому все проверить, потому что то, что я вижу и то, что я слышу, не всегда совпадает. И человек уже начинает сам заниматься своим изучением мира. Входит в ошибки и так далее, в отношения неправильные. У него появляется свое представление. Я должен попробовать, я должен поверить. И после этого, когда ему говоришь, есть Бог, есть душа, он говорит, а вы видели Бога? Вы видели Бога? Вот ты говоришь мне, что Бог есть, ты его видел? Нет, не видел. Зачем ты мне тогда рассказываешь это? Что можно ответить человеку, который говорит, а вы видели Бога? Ощущаю его, да? Я его чувствую. Джедай просто, знаете, чувствую Бога. Бог это все. И ты Бог, и я Бог. Ну что, вот вы человеку проповедуете и говорите, Бог есть. А он говорит, а ты видел Бога? Его невозможно видеть, воздух не видно. А он есть, как назло. Ну хорошо, но воздух мы можем изучить, там, микроскопом как-то почувствовать. А Бога вы можете микроскопом изучить? Научно-тактически. Кто? Преданные? А, эти люди, я реалист. Ну вот как ответить, что я реалист?
Да,
Ну, пальма сделала банан.
Пальма, а пальма кто сделал?
Семечко пальма.
Семечко сделал.
Другая пальма. Ну, что ему ответить? Ну, хороший пример, но долгий. Вот так покороче, чтобы если.
Как вариант, может быть, а вы видели любовь, а дружбу?
Угу, хорошо, вы видели любовь, дружбу. Видел. Маша меня любит. И Коля дружит со мной.
Пусть попробует доказать, что его нету.
Можно сейчас сказать, ну если сегодня проверили, возьмите, проверьте, почитайте Писание, проверьте, если нет.
Нет, ну Писание это для сектантов, для верующих. Я как бы реалист, я ученый человек, опираюсь на науку. Что мне Писание? Писание писали для тех, чтобы управлять массами людей, чтобы собирать дань с них. Для этого написали Писание.
Есть цитата одного христианского старца, но он как, на него были нападки, он жил в 20 веке, он был хирургом, и когда его спросили, ну где твой Бог, где твой Бог? Он говорит, я сделал много операций, и у человека есть ум, но я сделал много операций, но я не видел. Вот, так что, там прилетели космонавты из космоса, и говорили, мы были в космосе, и мы не видели Бога. Получается, где твой Бог?
Ну вот, да.
И
где?
Он им ответил, что я делал операции на мозг, но ума я тоже не видел, значит, ума нет. Ну, как-то вот так.
Так, я подумаю, так, еще и сложно пока.
Я просто не помню.
Ума не видел. Хорошо.
Да, получается, ума тоже не
видел. Все, иссякли версии. Ну, последнюю.
Можно спросить встречный вопрос, вы видели ядро Земли?
Ну, да, можно прибегнуть к такому способу, что вот мы чего-то не видели, но мы верим в это. Вы там видели мозги свои, да, например? Ну, вы же знаете, что они есть. Или вас обманули? Или вы были обмануты в самом начале? Нет, вы знаете, что они есть, вы их не видите, вы ими пользуетесь. Постоянно напрягаете их. Иногда они болят у вас по вечерам. Но вы их не видите, но они есть. Можно другой спросить вопрос. А вы видели своего прапрапрадедушку? Но вы знаете, что он есть. Что он был, по крайней мере. Что он существует, что он как бы есть в вашем роду, в вашей семье. Вы это знаете. Но вы не видели. Что это означает? Логика, вывод. Что не всегда можно опираться на то, что мы видим. Многие вещи можно не увидеть, но они существуют. Мы не видели Америку, но она же существует, это же не отменяет ее существование. Также, если вы не видели Бога, это не отменяет его существование. Если уж подходить с научной точки зрения, то чтобы что-то доказать или чтобы что-то опровергнуть, нужно провести эксперимент. И вот с Богом, так как вы не можете провести эксперимент, вы не можете не доказать, что он существует, не опровергнуть его существование, вы не имеете на это права. Не проведен эксперимент. Поставьте эксперимент на абсолютной истине. И скажите ему, тебя не существует. Анекдот еще раз по случаю, помните? Учительница в советское время сидит со школьниками и говорит, так, ребята, говорит, руку вверх, с кулачок, фигу, показываем Богу. И говорим, Бог, тебя нет. И говорим. Все говорят, Бог, тебя нет. И показывают фигу в небо. И один Вовочка сидит такой, знаете, молча. Ну и учитель, Вова, а ты что? Давай фигу показывай. Марья Ивановна, ну, говорит, ну... Я не понимаю, если Бога нет, зачем ему фигу показывать? А если он вдруг есть, то зачем портить отношения? Ну, как бы. Это другая философия. Ну, мы не знаем, есть, может, нету его, а может быть, есть, как бы, ну, нейтралитет такой. Чаще люди попадаются именно с таким нейтралитетом. Вроде Бог есть, Бог нету. Если есть, ну, на всякий случай, лучше не портить отношения с ним. Поэтому... Вера – это уникальная способность человека воспринимать вещи на слух или какие-то события. Иногда, знаете, ну вот вы сидите, и к вам пришла соседка, подружка. И я сказал: слушай, я тебе такое сейчас расскажу про соседей. Вы: да ладно, и поверили. Это называется сплетня. Поверили, тоже вера. Хотя она вам не показала фотографии, ничего не подтвердила, но вера появилась. И мы можем видеть, что вера появляется, когда мы с кем-то соприкасаемся. Чтобы во что-то поверить, в науку, нужно соприкоснуться с учеными, которые объясняют. Они выходят с серьезным лицом, там очки просто в 15 слоев, рыбьи глаза под ними моргают. То есть они их снимают, там ничего не видно, вот ученый. Лысина, седина здесь по краям, он уже весь трясется. И он видно, он весь пропитан этим. И он говорит, что мы все произошли от обезьяны. И вы смотрите: да, слушайте, человек в это верит. И вы заражаетесь от него. И учительница объяснила историю, так рассказала, и мы верим, потому что она в это верит. Поэтому человек верит в то или иное, соприкасаясь с носителями уже этой веры. И то же самое в духовной практике. Чтобы обрести веру в Бога, нужно соприкоснуться с теми, кто уже ее обладает. Чтобы поверить в Бога, мы должны соприкоснуться с теми, кто верит в Бога. Поэтому при священных писаниях описывается, что нужно, чтобы обрести вот эту начальную искру веры в Бога, нужно встретить его преданного Бога, чистого преданного. Изразиться от него этой верой, вдохновиться. Многие ученики Шрилы Прабхупады, они рассказывают, как они жили до сознания Кришны, и что с ними случилось после того, как они встретили Шрилу Прабхупаду. Их вера в Бога просто вспыхнула от одного соприкосновения с ним. Они видели, как он спорил с учеными, как он размазывал их философию шуньявады, пустоты, как он проповедовал. У него была эта стойкая вера в Верховную Личность Бога, в Кришну. Он это верил, и соприкасаясь с ним, они сами верили. И потом, соприкасаясь с ними, другие тоже начинали верить. Так этот огонь веры в Бога, он постепенно разгорается. Только так можно обрести в себе вот это преданное служение, веру в Бога, с помощью других преданных, чистых преданных. Одна преданная рассказывала, она присоединилась в Алмате, она такой, знаете, продвинутый психолог, все знающий, знаменитый, пришла на лекцию читания Чанарчана Прабху. Он давал лекцию для преданных, она чуть опоздала и спросила у преданных: а тут есть новые люди, которые не знают о сознании Кришны? Ему сказали: нету. И он понял, что ну, лекция для преданных, можно рассказывать все напрямую о сознании Кришны. И тут, через 2 минуты после этого, пришли вот эти новые люди, которые не знали, что будет за лекция, но им сказали: вот знаменитый человек, хороший философ, они пришли. И он стал рассказывать, как произошло творение мира. Господь Брахма рождается из цветка лотоса, который вырастает из пупа Господа Вишну, который лежит в причинном океане. Или в каком океане лежит? В причинном океане, наполненный его потом. Из пупа растет этот лотос, там рождается 4-головый Брахма. Он смотрит на эту вселенную и начинает творить. Так происходят этапы творения. Этот человек ученый, психолог, знаете, там, карьерист. Он сидит и слушает, и говорит: вот это да. Его просто пробивают. Вот как оно есть на самом деле. Все. Лекция заканчивается. Она говорит: спасибо большое. Она приходит: вы что, не знали, как этот мир появился? Вишну из пупа, лотос вырастает. Там рождается 4-головый Брахма и начинает творить этот фильм, этот мир. Все же понятно. Все просто, так оно работает. Он целый месяц всем рассказывал. Для меня это открытие было. Человек просто соприкоснулся с чистым преданным и сразу поверил. Хотя любому другому расскажи, так просто, знаете, лотос, 4-головый Брахма. Знаете, как, согласно ведам, солнце движется в этом мире? Оно движется, ее на колеснице, Господь Солнце Сурья везет, у него впереди Аруни сидит, это... Это такой возничий Господа Солнца. У него голова повернута на 180 градусов в обратную сторону. И на колеснице находится несколько миллионов мудрецов размеров с большой палец, которые повторяют ведические гимны. Верите в это? Сложнее. Так описывают веды, как солнце устроено. Но мы в это верим, что вера есть процесс. Мы видим, что процесс работает. Далее описывается, что вера сама по себе, она нестойкое явление. Самая начальная вера, она может шататься очень легко. Поэтому вера может ослабнуть. Тут есть причины, по которым вера в духовную практику зачастую подвергается разрушениям. В первую очередь это оскорбление. Человек начинает совершать оскорбление и видит много недостатков. Его вера начинает ослабевать. Второй момент – это близкое общение с атеистами и майявади, с людьми неверующими. Когда человек испытывает это близкое общение, он больше и больше начинает пропитываться. И у него появляются сомнения. Хотя Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита, они описывают сомнения как признаки разума. Если человек просто сразу на веру принял, это признак слабого разума. Но если человек подвергает сомнению, это признак хорошего разума. То есть вам что-то сказали, вот, например, ты душа, ты не тело. Подождите, а можете это как-то подтвердить? Я как-то по-другому привык это слушать. Я привык, что вот я это тело, нужно заботиться об этом теле, нужно его наслаждать и так далее. А вы сейчас мне говорите, так что это значит, что теперь это тело не важно? У меня сомнения. Вот эти сомнения и правильные вопросы – это признак разума. Иногда бывает, конечно, человек приходит в духовную практику, у него не возникает сомнений. Он сразу принял, здорово. Это не значит, что какой-то глупый человек. Может быть, просто очень много благочестия с прошлой жизни накоплено. И у него уже все пазлы встали на место. Ему же не надо ничего объяснять, знаете, просто Брахма, лотос, Вишну, пупок, все понятно. О, все вспомнил. Просто все вспомнил. Но когда человеку объяснили что-то, и он все равно проявляет сомнения, то эти сомнения показывают глупость человека. То есть те же самые сомнения, если они излишние, они являются признаком глупости человека. То есть просто, знаете, упертые люди. Нет и все. Упертый, его сравнивают веды с ослом. Ну, осел – это символ глупости. Упертый, ты ему так и так уже объяснил, ну посмотри, вот, видишь. Рождение, старость, болезнь, смерть, все смертные, невозможно бессмертие. Нет, все равно я так. Осел. Веды о таких людях говорят тяжело. Иногда язык вед, он добрый, мягкий. Иногда язык вед, он тяжелый, ослы, говорит. Вот осел, все, мур. Если человек работает, работает ради того, чтобы просто наслаждаться, опять работает, работает на кого это похоже? Вот на осла, который там все, осел. Ну, это даже не оскорбление, это просто так оно и есть. Поэтому сомнения, они должны быть в какой-то степени. Сомнения, они должны быть легко, легко рассеивающимися. Если у человека уже сомнения не рассеиваются, он уже патологический, то это уже не сомнение. Это уже признак отсутствия веры. Третья причина ослабевания веры – это пренебрежение принципами духовными преданного служения. Когда человек вроде что-то принимает внешне, но внутри этому не следует. Тогда он видит, что что-то не получается, что-то не работает. Ну и последнее в духовной жизни – это неконтролируемые материальные желания, которые могут остановить процесс развития веры. Очень сильные материальные желания. Есть люди, они врожденные из прошлой жизни, йоги. У них, знаете, почти нет материальных желаний. Человек просто нету желаний. Грубых таких, сильных материальных. А если человек просто в духовной практике, ну борется с ними, просто борется каждую минуту. Он просто видит любую женщину, у него все вожделение сгорает. Он просто видит любую шоколадку, ему просто хочется этого есть. Вот не может, очень тяжело. Все смеются, что про меня, что ты рассказываешь. Поэтому сильные материальные желания, с ними нужно бороться. Если они сильные возникают в сердце человека. Нужна сильная молитва, сильная духовная практика. чтобы они ушли. Сильное желание. Если сильное желание появляется, избавьте от материальных желаний. Господь помогает в этом случае. Поэтому сомнение – это признак разума. Существуют разные причины, почему вера может ослабнуть. Я видел много причин, когда у людей слабая вера, но любая какая-то зацепка легко шатает их уверенность. Вот потому что вначале вроде человек принимает, вот, все, это духовная практика, это работает. Работает почему? Навоз очищает. В ведах написано, все, поверили в этот навоз. Молоко, тонкие ткани, работает. Навозом всю квартиру смазали, молоко каждый день пили. А материальных желаний меньше не становится. Навоз, молоко, что-то здесь не помогают. 2, 3, 4 года проходит, он видит в себе, изменений-то нету. Внешне там я бритый, стилок, одежда, все как надо, мантру повторяю, а внутри изменений нет, и он понимает, что похоже, что процесс не работает. Но мы-то понимаем, что похоже, что не процесс работает, а кто-то процессом не начал заниматься просто всерьез. И потом любая зацепка, любое сомнение, оно начинает легко разгораться. А сейчас очень легко запустить сомнение в человека. Непроверенные факты легко обмануть. Источник что? Интернет, все. Нужно быть совершенно сумасшедшим человеком, чтобы верить интернету. Ну, просто я... Тяжелое будет сейчас слово. Нужно просто не иметь мозгов, чтобы верить в интернет. Это уже даже все, даже светские люди, они уже все написали, что это просто помойка, где там все про всех можно что-то узнать, во что-то поверить. Да ладно, что это правда? Кришны-то они такие, оказывается. Поэтому это современный мир, так это устроено, сомнения могут приходить. Или от кого-то что-то услышал, или где-то что-то прочитал и так далее. Да, но ученики Прабхупады рассказывали, в Америке какое-то время был бум демотиваторов, депрограмматоров. Это люди, которые программировали людей, которые уходили в духовную практику. Обычно это было не на государственном уровне, это было на уровне частных агентств, депрограмматоров. И родственники нанимали этих депрограмматоров, чтобы они людей в духовной практике перенаправляли обратно в материальную жизнь. Там было, они ловили преданных, там, привязывали их к батареям, не кормили им, не давали еду и так далее. Преданные боялись, они боялись какое-то время, что эти программаторы. А потом они поняли, что надо просто говорить, что не, все, я никого не верю, все. Эти программаторы уходили, получали свою зарплату. Потом преданные обратно занимались практикой. Их родители уже ругались на депрограмматорах, обманщики, и там они уже сами разбирались. Поэтому вера, она всегда проходит проверку. В этом ее предназначение, что каждый человек будет проходить проверку своей веры. И у каждого из нас есть какая-то точка, в которой вера самая слабая. Например, кто-то видит пример, что семьи разрушаются, все, здесь вера падает. Или кто-то видит пример, что что-то практически не работает. У кого-то есть самая слабая точка веры. И обычно проверка будет как раз-таки по этой самой слабой точке. Вот где для вас самая ценная какая-то вещь, и вы увидите там слабость. И здесь уже будет проверяться вера. Я хочу сейчас вас попросить пару минут в парах обсудить друг с другом, как зародилась ваша вера в духовную практику. Это не совсем, может быть, как я пришел в сознание Кришны, немного не то, чтобы не рассказывать всю историю, как вы пришли в духовной практике, а именно попробовать проследить тот момент возникновения первой искры в духовную практику. У кого-то это было резко, там кто-то сказал, вот оно работает, и, о, и вправду, вау, работает. У кого-то долго, вот попробуйте проанализировать, вспомнить и поделиться в парах с соседом друг с другом, как возникла эта искра веры в вашей духовной практике. А? Какой вопрос? Как контролировать материальные желания? Их контролировать невозможно, они есть всегда. Но их можно учиться с ними, то чтобы жить, не замечать, если есть сильная духовная практика. То есть желания не есть. В другом месте реагируем мы на них или нет? А? Их желание сравнивают с зудом. Значит, чешется, если вы исполнили, почесали, оно сильнее начинает, сильнее. Но зуд надо просто перетерпеть. Ну, можно исполнить, тогда появится другое. И он будет говорить, так, я исполнила. Но вы сейчас работаете, это времени не будет. Ну, в духовную практику.
Все верили. И мне моя бабушка родная рассказывала такой яркий просто пример, когда советская власть пришла и стала уничтожать храмы. И ну, люди не хотели уничтожать. И вот один там толкаш согласился там на тракторе сравнять там часовенку, святой источник и еще что-то. Заровнял. Через какое-то время умер весь род. Вот просто весь насмерть и все. Ну, через какое-то поколение. И когда кто-то появлялся, кто не верил, вот говорит, вот ты помнишь, там было? Ага. А ты помнишь, что стало? Ага. А ты помнишь, что произошло? И получается, что вера, она все равно вот на таких примерах, она существовала. И подтвердки четко подтверждалась даже вот фактами. Как только у кого-то сомнение, ага, а ты вот помнишь, что стало с тем родом? Ага.
В Тибете был случай, монахов преследовали правительство. Там расправились со всеми духовными практиками, культами. И монахи все, они собрались в одном месте. И они стали убегать от правительства. И правительство, они, Тибет это горы, скалы, пропасти. Оно преследовало эту группу монахов. И в какой-то момент эта группа монахов подошли к пропасти, к обрыву, где дальше уже не было дороги в глубине тибетских гор. И они встали на этом краю и стали молиться. То есть там две гряда гор, между ними пропасть. То есть прохода дальше нету. И они стали молиться, и солдаты, которые их преследовали, они уже увидели, что впереди эта группа, они в тупике. Они готовились к расстрелу этих монахов. И потом, когда они издалека уже подходили, они увидели, как один монах, он подошел к краю пропасти и стал ступать туда, в пропасть. И они думали, ну все, они, похоже, поняли, что мы их загнали в угол, они решили покончить жизнь самоубийством. И на их удивление он увидел, что он завис в воздухе и пошел дальше. И все остальные монахи пошли за ним. Они пошли, они все перешли через эту пропасть, на ту сторону ушли. И когда эти войска подошли, они встали просто на краю. Они смотрели, не все стали верующими людьми, не все бросили армию, шли. Они увидели эту картину. Иногда какое-то событие в жизни, оно, ну, подвигает нас поверить. Например, Веды описывают, чтобы человек обрел веру в Бога, это Нарада Муни описывает также. Первое, что он должен разочароваться в материальном мире. Тасмат гурум прападе таджижна сукшей уттамам шабде пареча ништатам браманаси упасамашраях. Он говорит, чтобы избавиться от материальных страданий, нужно принять, поэтому, он говорит, Тасмат, ты должен принять духовного учителя. Почему поэтому? Потому что 20 стихов до этого он написывал, как ужасно жить в материальном мире. Как здесь много страданий. Поэтому одна из квалификаций человека принятия духовной практики, это разочарованность в попытках быть счастливым здесь в материальном мире. Если человек не разочаровался в том, что он может быть счастлив в материальном мире, будет тяжело обрести духовную веру. Вот эта разочарованность в материальном счастье, она должна произойти с кем-то, с каждым из нас в какой-то момент времени. Человек должен понять, что да, ну, невозможно здесь быть счастливым до конца. Легче всего это, конечно, в старости людям обрести, уже в пожилом возрасте, когда они понимают, что ну, пытался, опыт уже есть. Поэтому мы можем видеть, что бабушки, они постоянно ходят туда, в церкви, сидят и так далее. Кстати, молиться. А?
Можно вопрос?
Да.
А если ребенок, вот сейчас матушка говорили, что с детства была вера, он же еще не разочарован в материальном мире.
Да, потому что с детства мы говорили, у нас врожденная эта вера, она существует, она есть.
А как это здесь в плане разочаровываться? Как оно?
Детям не надо разочаровываться. И им уже все, они и так уже верят в Бога. Если у тебя эта вера есть, но почему? Потому что она слабая. Потому что слабый интеллект, разум, слабая вера. Эта вера называется слепой верой еще. То есть она не находится на платформе обоснованности интеллектуальной. Но когда у человека появляется интеллект, его вера становится крепкой, когда он может ее обосновать. Не просто вот, ну, я верю, потому что я верю. И все. Но он может объяснить, обосновать, почему мы верим. Почему тот или иной человек верит. Вот эта вера уже называется сильной. Поэтому дети, они быстро забывают, когда вырастают, все у них другие интересы появляются. Наслаждения чувственные приходят и так далее. Потому что вера была слабая. Она была, есть вот она в зачатке, врожденная. Но она слабая. Поэтому ее еще называют шастрия, шрада вера на санскрите. То есть вера, которая подкреплена священными писаниями. Мы об этом будем на следующем занятии после перерыва говорить. И далее, когда мы поговорили о вере, что есть вера, затем эта вера, она приобретает некую форму, внешнюю форму, культа какого-то. И эта форма называется религией. Определенная форма веры. Существует три определения религии. Вы можете их не помечать. Первое. Это религия как культ верования. То есть мы собрались, мы верим тут в Иегову. Все. Вот это религия уже. Есть путь религии. Второе определение религии – это свод законов Бога. Вот есть законы Бога, Творца этого мира, давайте жить по ним. Это религия. И есть третье определение, которым мы будем пользоваться. Это санатана дхарма. Вечная и изначальная обязанность живого существа. И санатана дхарма, или вот эта вечная изначальная духовная религия, она описывается в Бхагавад-гите. Каковы же обязанности живого существа? Что такое санатана дхарма? Часто мы едем с индусами в поезде, и они часто говорят, хинду. И мы их перебиваем, не хинду, санатана дхарма. Они, точно. Потому что вот эта идея индуизма, она возникла под влиянием англичан. Они стали называть всех хинду или индуистами, все, кто находится по сторону реки, по какую-то там по восточную сторону реки Инд. Все, кто там находится, все были индусами. Это от названия реки Инд пошло хинду, индус. И все, что там связано было с ведами, с теми писаниями, все это они называли хинду. Но санатана дхарма – это не хинду. Она не имеет внешней формы. Это вечная обязанность живого существа. Это как обязанность сахара быть сладким, также обязанность живого существа служить Богу. Она не может быть по сторону какой-то реки. Она не может быть на каком-то континенте. Она не может быть только вот для такого цвета людей. Она не может быть только вот для мужчин. Она не может быть только, я не знаю, что там еще. Нет, она для всех. Это санатана дхарма. Где бы человек ни был, на каком континенте, в каком цвете тела и так далее. И вы можете видеть, что вот эта современная хинду, она не понимает, что такое санатана дхарма. Какой явный пример, они не пускают в храм Джаганатхи, еще какие-то храмы людей преданных. Почему? Потому что есть телесная концепция. Хинду. Хинду – это есть вот эта телесная концепция. Так выродилась эта изначально духовная практика. Поэтому мы можем видеть, что результат – религия может меняться одна на другую, она может деградировать. Вера может ослабевать. Но вечная религия, санатана дхарма, никогда не меняется, ее невозможно поменять. Почему? Потому что она дана Богом. Она дана Кришной, описывается в Бхагавад-гите. Шрила Прабхупада спросил однажды один на передаче, он был. Мне спросили, так что вы хотите восстановить кастовую систему здесь? Прабхупада сразу сказал, мы ничего общего не имеем с кастовой системой. Кришна говорит, Бхагавад-гите, Чатурваямая Сриштам Гунакарма Вибагаша. Я разделил это общество на четыре сословия. Но кастовая система означает, что вы родились врачом, значит, вы будете врачом. И Шрила Прабхупада говорит, это еще не означает, что если человек родился браманом, он станет браманом. Нужно получить образование. Нужно получить должное образование, соответствующее его качеству. Поэтому описывается только в Кали-югу возможно, чтобы у людей с браманическим складом сознания дети рождались не браманы. Во все другие эпохи так работало. Если люди были браманами, у них рождались браманы. Если люди были кшатриями, у них рождались кшатрии. Только в век Кали это не работает.
Можно прочитать? Где-то можно прочитать?
Что?
Что вы говорили сейчас?
Ну, к самосознанию. В самом начале, там, вторая или третья глава. На эту тему ведут беседы Шрилы Прабхупады. Потому что когда век Кали начался, определили браманы. Помните историю, Махараджа Парикшит объезжает царство, въезжает в дом одного брамана, и браман сидит в медитации, не выразил почтения царю. Парикшит это увидел, разозлился, как так, я царь. Он взял дохлую змею и на шею брамана забросил. Вернулся мальчик, сын брамана, увидел, царь, змея, отец, медитация, ах ты негодяй кшатрий. Совсем распоясались. Вы забыли, кто мы такие браманы. Будь ты проклят! Умрешь через 7 дней от укуса змеи. Браман очнулся от проклятия, видел картину. Сын натянул шнур, пальцем указательным показывает, смотрит на кого показывает. Царь проклинает царя, мой сын, у меня змея висит, все понял сразу. Браманический интеллект означает, что человеку не нужно спрашивать, задавать вопросов. Он просто видит ситуацию, сразу понимает. Первое, что он произнес, Кали-юга пришла. Как он определил? Потому что только век Кали у брахмана может родиться сын, не обладающий качествами брамана. Мой сын совершил оскорбление царя. Все, только век Кали могут такое произойти. Поэтому век Кали человек не судится о рождении, он судится о квалификации, по своей квалификации, какое образование он получил. Это определяет. Поэтому Шрила Прабхупада объяснял, мы даем высшее образование, духовное образование. Санатана Дхарма, вечная обязанность каждого живого существа, для всех, сословий, варн, каст и так далее. Мы ничего общего не имеем с кастовой системой и не хотим ее принять.
Ну,
Шрила
Прабхупада
это
написал, как мудрецы проклинали предыдущие.
Да, ну, они проклинали заслуженно. А здесь мальчик ошибся. Он не должен был проклинать царя. Он не смог определить уровень царя, его положение, что он был чистым преданным Богу. Он не смог этого увидеть. Он материальным взглядом. Когда браманы прокляли царя Вену, они уже сделали это, потому что это была их обязанность. Если кшатри не выполняют свою роль царя, браманы берут в бразды руки правления. И браманы собрались, посмотрели, так, царь не выполняет своих обязанностей. Что, убить просто. Сдохнуть. Но что делать? Браманам не нужно царство. А в Кали-югу что? Самая яркая ошибка, что брахманы начинают заниматься политикой. Все, он пытается управлять. Хотя классический браман никогда власть ему не принадлежит. И тут власть пришла к браманам, Бхагаватам. И они подумали, так подожди, нам власть не надо. Мы же браманы. В чем наша обязанность? Давайте посмотрим наши обязанности. Они открывают свои обязанности, шастры. Мы должны найти того, кто будет править. Ага, мы только что убили, значит, нужно поставить замену. Как это сделать? Давайте спросим у Господа. Господь, что делать? Пахтайте его тело, пожалуйста. Начали пахтать тело Вену, туда там стали выходить разные сущности. И в конце пришел кто? Царь Приту, воплощение Вишну. Своей супругой, все, я буду править. Браманы свою миссию исполнили, ушли обратно в медитацию. Все, они не правят, им это не надо, им не интересно, власть. Но так как в Кали-югу все смешано, в браманической природе есть также присутствие природы кшатрия, браман хочет власти. И работать, зарабатывать и так далее. Все это намешано в Кали-югу. Поэтому мы не имеем сейчас дела с чистыми природами, мы имеем с разными смесями. Поэтому нельзя про кого-то сказать, что ты браман, там, астрологи вычислили, а ты кшатри, вайшья шудра. Все есть, все смешано. Вот эта смесь, она достаточно страшная.
А после Махараджа Парикшита кто правил?
Следующее после Махараджа Парикшита все. Настала Кали-юга. Настала Кали-юга, 12-я песня, она описывает, как прошло дальше царство. Там пришел сын одного, сын другого, затем его министр убил его, занял его место, потом его министр убил его, и пошла вот эта обычная кали-южная каша. И все это прямо описано там. Кто сколько, стали по 100 лет править, по 200, стали убивать, занимать, то есть династии прервались. Это фактически был последний царь праведный Парикшита. С ним все и закончилось. С ним настала Кали-юга. Поэтому обязанность санатанадхармы – восстановить свои вечные отношения с Богом. И Шрила Прабхупада спрашивает, а посредством чего? Посредством воспевания Хари Кришна Махамантры. Он говорит, это самый простой метод, данный в Кали-Югу. Просто повторять Хари Кришна Махамантру, мы можем восстановить наши вечные отношения с Богом, которые мы утратили. Если мы говорим о санатанадхарме, как о духовной религии, то любая религия жиждется на каких-то правилах. То есть есть какие-то ограничения. И у духовной религии есть 4 столпа. Помогите мне их назвать. Аскетизм, милосердие, правдивость и чистота. Вы должны их знать. 4 столпа религии. Поэтому в нашей духовной практике мы также принимаем эти столпы, хотя они не являются трансцендентной частью санатанадхармы, как повторение Хари Кришна мантры, но они являются очень важным условием для обретения гуны благости. Милосердие – это как это, вегетарианство, да?
Да.
Четыре столпа?
Да.
Все, мы вот сейчас по очереди начинаем их. Милосердие первое. Кто бы мне что ни говорил, кто бы мне что ни обещал, не объяснял, я никогда не приму человека духовным, если он ест мясо. Вот это моя личная позиция. Какой бы это ни был батюшка или кто-то еще, если человек ест мясо, для меня этот человек, он просто не сможет быть духовным. Это невозможно. Это просто несочетаемо. Понимаете? Поэтому это милосердие, сострадание ко всем живым существам. Это проявляется в том, что мы не едим плоть живых существ. Мясо, рыба, яйца. Второй столб религии – это аскетизм. Нужно совершать какие-то аскезы. Поэтому считается, что в одурманенном пьяном состоянии сознания невозможно совершать аскезы. Это вот все вот эти одурманивающие, интоксикирующие вещества. Наркотики, курение, алкоголь и так далее. Это искусственный метод достижения трансцендентного состояния. В чем он искусственный? Потому что в результате приходят страдания. Но если человек, естественно, с помощью духовной практики достигает духовного экстаза, он не получает ни то отката страдания. Шрила Прабхупада однажды спросили, а что такое Хари Кришна Махамантра? Спросили хиппи, которые наркотики принимали. Он им ответил, это вот представьте комната, заполненная ЛСД. Я не то, ладно, да, сказал Шрила Прабхупада. А они спросили, а вы знаете, что такое ЛСД? Вы пробовали вообще когда-нибудь? Шрила Прабхупада ответил, я не пробовал, но я знаю, что это такое, потому что некоторые из моих учеников пробовали, они мне рассказывали. Видите, наслушание. Ему не надо было самому пробовать это. Он знал. Поэтому мы избегаем всех этих одурманивающих веществ и так далее. Которые вводят. И еще почему? Потому что в этом состоянии человек теряет разум. В опьяненном состоянии человек превращается в привидение, в духе. То есть разум уходит. Второе, значит, первое – милосердие, аскетизм. Чистота и чистота. Чистота – это недозвольные сексуальные отношения. Таким образом, человек сохраняет свою чистоту. Если человек теряет эту чистоту, ему тяжело быть честным в духовной жизни. И тогда приходит четвертая часть – это правдивость. Это описывается, что сейчас в Кали-Юге вот этот столб правдивости, он последний, который остался. Первые три обрубили. Царь Парикшит встретил олицетворенный век Кали, который обрубал ноги быку Дхарме, религию. Бык является олицетворением Дхармы. Кали обрубил три ноги. Аскетизм, правдивость, чистоту и милосердие. Что это означает? Что люди очень легко едят мясо, и легко это оправдывают. Люди очень легко вступают в разные половые отношения, легко это оправдывают. Все это делают, ну как бы, что, в чем проблема? Он мне изменил, я ему изменила, ну как бы, мы квиты теперь. И люди легко принимают одурманивающие вещества. Вы знаете, что раньше наркотики их продавали в аптеках. Считали, что это лекарство. Потом уже постепенно стали все запрещать, когда стали выяснять, что это опасная штука. И вот осталась только правдивость. Почему? Потому что правдивость ценится в этом мире. Если батюшка в церкви будет есть мясо, ему простят. Где-то загуляет, ему простят. Если он, что там, подвыпит где-то, ему простят. Он батюшка, понятно. Но если он начнет врать, ему никто уже не простит это. До тех пор, пока человек говорит правду, ему все готово прощать. Это правдивость, последний столб. Поэтому мы в духовной практике держимся за эти столпы, пытаемся на них строить. Это очень важная вещь для того, чтобы религия была сильна, духовная практика. Мы часто слышали, что наука и религия в сознании Кришны объединяются вместе. Шрила Прабхупада говорил, что религия без науки – это просто сентименты, а наука без религии – это сухое философствование. Как вы думаете, преданные, почему сознание Кришны – это не просто религия, а это и наука?
Наука взаимоотношений.
Так, наука взаимоотношений.
Дается метод.
Еще?
Практически применимо.
Практически применимо. Навоз, да? Навоз чистит. Практически применимо.
Потому что дает ответы на все вопросы.
Дает ответы на все вопросы. Да, я от многих слышу, кто присоединяется. Они говорят, что именно здесь мы нашли все ответы. Везде как будто какая-то недосказанность. Как будто вот тут есть, но вот о чем-то самом главном не говорят. Потом узнаешь, что же, когда там будешь. А здесь говорят. Хорошо, еще. Почему?
Обоснованность
какая-то существует.
В принципе, до всего можно докопаться.
До всего можно докопаться, да. А как вы думаете, почему в этом мире возникают разные религии?
Разные культуры. Разные условия жопы, и эти условия разные власти.
Хорошо, спасибо. Еще?
Разный уровень сознания.
Разный уровень сознания.
Разное время и разные
обстоятельства.
Это разные вкусы.
Разные вкусы в мире.
Кто-то через страх может.
Да, классическое объяснение, что разные уровни сознания людей, им дается что-то следующее, чтобы возвышать их сознание. К примеру, когда пришел Мухаммед, знаете, что там, если девочка рождалась, ее закапывали просто в песок в тех регионах. Да. Да, да. И он давал вот такие принципы, чтобы возвысить от этого. То есть следующий шаг – уйти от этого. Когда пришел Моисей, получил тоже заповеди определенные. Помните, он ушел в медитацию, уже пришел с этими Старого Завета, с заповедями. Тоже для людей. А, например, в Ведах не говорится «не убей», не прелюбодействуй там с матерью и так далее. Почему? Потому что люди этого не делали. Не то, что значит что-то другое, не просто люди этого не сделали, и им не надо это говорить. Им надо уже говорить другое. Вот. Посвяти себя, занимайся духовной практикой и так далее.
Самосознание.
То есть духовный метод практики давался согласно времени, месту, обстоятельству, с учетом сознания и концепции человека, чтобы он мог прогрессировать дальше. Хорошо, у меня для вас еще одно завершающее задание. Я хочу, чтобы вы сейчас не в пары, а небольшие группы объединились по 5 человек примерно. Сели в кружочек. Надо быстро это сделать, а потом я дам задание. Пять, четыре. А вы сейчас сядьте, я потом дам задание. Есть два метода, как можно давать задание. Первый – дать задание, попросить объединиться. Второй – попросить объединиться и дать задание. Я выбрал второй. Вначале объединяемся в группы, а потом я дам задание. Когда все скажут, что так легче, потому что когда ты им дал задание, они объединились в группы, им нужно опять напомнить задание, потому что забыли, пока объединялись. Все, готовы, да? Есть группы? Итак, вам в группах надо обсудить, представить, что к вам обращается представитель, религовед, ученый из Московского университета религоведения, и у вас с ним беседа. И он вас спрашивает, а что такое сознание Кришны? Духовная практика. Это какая-то вера, какая-то религия новая. И ваша задача доказать этому человеку, то есть это не просто человек, это религовед, ученый, что сознание Кришны – это наука. Это духовная наука. Вот как вы этому человеку будете объяснять? Вам нужно стратегию проповеди вот в этой небольшой группе выработать. Как представить ему сознание Кришны, что это не просто сентиментальная религия, а это еще и наука. Это ученый, поймите, это ученый. Ему нельзя говорить догмами. Ну, то есть догмы это означает просто вот так вот, Кришна Бог и все, Хари Бог. Да, некоторый догматизм такой получается. Или там, что вот, ну, солнце, оно в колеснице запряжено, там 33 миллиона мудрецов размером с большой палец. Быстро как бы определят, куда надо. То есть им нужно на ученом языке разговаривать. Давайте вам минут 10 на это задание. Потом сделаем перерыв, а на следующем занятии сделаем презентацию.
Thank you. Ну что, какие-то свежие идеи приходят?
Постоянное знание.
Конечно.